Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих сегодняшних гостей. Это замечательный театр «Слово» с его художественным руководителем, народной артисткой России Тамарой Никитишной Ворониной. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте.
Затем я представляю еще двух наших сегодняшних участников. Это заслуженная артистка России Наталья Терентьевна Иванова. Здравствуйте.
Добрый день.
И еще один наш участник, заслуженный артист России Александр Васильевич Викулин. Здравствуйте, Александр Васильевич. Ну что ж, я думаю, слово сразу вам, Тамара Никитишна. Что сегодня, по какому случаю такой сбор?
Да, сегодняшняя наша встреча, Валентина Федоровна, будет посвящена светлому отроку. Исполнилось в этом году, 12 августа, 110 лет цесаревичу Алексею Николаевичу. И мы посвятили ему работу и тоже назвали ее «Светлый отрок». И поэтому, когда мы с вами разговаривали, я сказала, что мы хотим представить нашим радиослушателям вот эту работу, эти материалы, эти письма, дневники, воспоминания. Мы показали ее один раз на подворье, день рождения цесаревича, открыли выставку, посвященную отроку, и сегодня мы хотим поделиться с нашими радиослушателями вот этой работой.
Что ж, начнем?
Да. 30 июля в дневнике государя-императора от этого числа читаем: «Незабвенный, великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божия. В 1:15 дня у Алекс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Нет слов, чтобы уметь достаточно благодарить Бога за неспосланное им утешение в эту годину трудных испытаний. Наследник родился в Александрии, в летнем дворце под Петергофом. По воспоминаниям Анны Александровны Танеевой, императрица едва успела подняться из маленького кабинета по витой лестнице к себе в спальню, как родился наследник. Сколько было радости, несмотря на все тяжести войны. Кажется, не было того, чего государь не сделал бы в память этого дорогого дня. Генерал Раух вспоминал, как на другой день он был принят государем. Он был в отличном настроении. Я спросил государя, решил ли он, какое имя будет дано наследнику, на что государь ответил мне следующими словами: «Императрица и я решили дать наследнику имя Алексей. Надо же нарушить эту линию Александров и Николаев». Я тогда напомнил, продолжает свои воспоминания генерал Раух, государю, что имя Алексея носил один из великих собирателей земли русской из дома Романовых, царь Алексей Михайлович, царствование которого было славно для России, на что государь сказал: «Да, вы правы. Я же со своей стороны желаю лишь одного, Это чтобы наследник дал России в лице своего сына второго Петра Великого. Есть все основания утверждать, что имя свое наследник получил не только в память тишайшего царя, личность которого была всегда так душевно близка государю, но и в память глубоко чтимого царской семьей преподобного Серафима Саровского в миру Алексия. Крещение новорожденного состоялось через 12 дней, 11 августа, среда. Знаменательный день крещения нашего дорогого сына. Потом узнал, что маленький Алексей вел себя очень спокойно. Главными восприемниками были мама и дядя Алексей, великий князь Алексей Александрович. Государыня кормила наследника с помощью кормилицы, ежедневно сама купала его и так много уделяла времени детской, что при дворе стали даже говорить, что она не царица, а только мать. Из страниц книги Анны Вырубовой Танеевой «Верная Богу, царю и Отечеству». Анна Александровна вспоминает. Жизнь Алексея Николаевича была одна из самых трагических в истории царских детей. Он был прелестный, ласковый мальчик, самый красивый из всех детей. Родители и его няня Мария Вишнякова в раннем детстве его очень баловали, исполняя его малейшие капризы. И это понятно, так как видеть постоянные страдания маленького было очень тяжело. Ударится ли он головкой или рукой о мебель, сейчас же появлялась огромная синяя опухоль, указывающая на внутреннее кровоизлияние, причинявшее ему тяжкие страдания. 5-6 лет он перешел мужские руки, к дядьке деревеньки. Этот его не так баловал, хотя был очень предан и обладал большим терпением. Слышу голосок Алексея Николаевича: «Подними мне руку», или «Поверни мне ногу», или «Согрей мне ручки». И часто деревенька успокаивал его. Когда он стал подрастать, родители объяснили Алексею Николаевичу про его болезнь, прося быть осторожным. Но наследник был очень живой, любил игры, забавы мальчиков. И часто было невозможно его удержать. «Подари мне велосипед», — просил он мать. «Алексей, ты знаешь, что тебе нельзя. Я хочу учиться играть в теннис, как сестры. Ты знаешь, что ты не смеешь играть». Иногда Алексей Николаевич плакал, повторяя: «Зачем я не такой, как все мальчики?» Частые страдания и невольное самопожертвование развили в характере Алексея Николаевича жалость и сострадание ко всем, кто был болен, а также удивительное уважение к матери и всем старшим. Одно из самых светлых воспоминаний — это уютные вечера, когда государь бывал менее занят и приходил читать вслух Толстого, Тургенева, Чехова и так далее. Любимым его автором был Гоголь. Государь читал необычайно хорошо, внятно, не торопясь, и это очень любил. Последние годы его забавляли рассказы о Верченко и Тэффи. Отвлекая на несколько минут его воображение от злободневных забот.
наследника цесаревича, вспоминает флигель-адъютант Сергей Сергеевич Фабрицкий, я знал с пеленок, и в выборе няньки его матроса деревенька сыграл первенствующую роль, назначив его по высочайшему приказанию в помощь няне наследника в первое шхерное плавание на яхте «Полярная звезда». В дни моих дежурств при государе деревенька приходил ко мне, уложив спать своего воспитанника, и рассказывал о своей жизни при дворе и о наследнике. Я видел Алексея Николаевича на яхте, при обходе фронта команды, при играх с юнгами, при различных представлениях ему, в минуты детских шалостей. Он всегда прельщал всех своим ясным взором, решительным видом, быстрыми решениями, громким голосом и вместе с тем мягкостью, ласковостью и внимательным отношением ко всем и всему. Бесконечно тяжело было видеть очаровательного во всех отношениях ребенка, отличавшегося большими способностями, огромной памятью, сообразительностью неполитан и физической красотой, страдающим хроническим заболеванием, происходящим главным образом от малейшей неосторожности при играх. Таким застали его дни войны. Приступы болезни становились, слава Богу, все реже. Грозные события развивались, конечно, вне его детского мира, но постепенно захватывали и его. Постоянные разговоры в семье о войне, лазареты для раненых в царском селе, августейшие сестры и царица-мать, сестры милосердия. Быть может, он мог мечтать в те дни, как некогда другой великий царскосельский отрок. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. Его обыденная жизнь сводилась прежде всего к нормальным классным занятиям. Сделаем несколько выписок из писем к государыне, характеризующих прилежание наследника и его успехи. Дети начали свои зимние уроки. Мария и Анастасия недовольны, но Бэби все равно. Он готов еще больше учиться, так что я сказала, чтоб уроки продолжались вместо 40-50 минут, так как теперь, слава Богу, он гораздо крепче. «Не находишь ли ты, — спрашивает государыня в письме государя, — что Бэбин почерк становится очень милым и опрятным?» Бэби написал свое письмо совсем самостоятельно, только спрашивал у Петра Васильевича, когда он не был уверен насчет орфографии.
Когда занятия кончались, наследник предавался своим дорогим детскому сердцу делам. Выезжал в сад в санках, запряженный осликом, в ослиных санках, как он сокращенно называл их, строил снежные башни, стрелял с доктором Деревенко в цель, а летом брал своего любимца собаку Шут и шел в сад. И там пек картошку и яблоки. А по вечерам Деревенко или месье Жильяр читали ему вслух или показывали картины волшебного фонаря, или, как писала государыня, каждый вечер от 9 до 9:30 Мари, Бэби, я, а то месье Жильяр, то Владимир Николаевич играем в «Тише едешь, дальше будешь» в дурачки. Часто заходят к нему в гости дети великой княгини Ксении Александровны, князья Дмитрий, Ростислав и Никита. Иногда со старшими сестрами он участвует в посещении царскосельских лазаретов. Алексей Николаевич, вспоминает Мельник, очень любил вступать в разговоры с ранеными. Однажды старшая сестра одного из лазаретов попросила офицеров, чтобы они как можно больше рассказывали Алексею Николаевичу из жизни на фронте. И действительно, он был так заинтересован, что когда великие княжны, бывшие в соседних палатах, пришли звать его домой, он сказал: «Ну вот, когда мне интересно, вы всегда уезжаете раньше. А когда скучно, так сидите, сидите без конца».
«Бэби был страшно оживлен», — пишет государыня в апреле 1916 года, «и весел весь день. И до того, как пошел спать, ночью он проснулся от боли в левой руке. Он уже беспокоится насчет Пасхи. Как он будет стоять завтра со свечой в церкви? И насчет причастия? По-видимому, он работал ломом и, вероятно, слишком напрягался. Он такой сильный, что ему трудно всегда помнить и думать о том, что он не должен делать резких движений. Все будоражило живую натуру наследника, в котором родители развили горячую любовь ко всему русскому. Ты бранный меч извлек и клятву дал святую от ига оградить страну свою родную. Мы вняли клятвы сей, и гордые сердца в восторге пламенном летели вслед отца». Так передавал подобные переживания иной царскосельский отрок 100 лет тому назад. Ему вторили мечты и думы наследника. «Милый Бэби», — пишет в сентябре 1915 года государыня, — «опять начал потихоньку говорить о том, не возьмешь ли ты его в ставку. И в то же время ему грустно со мной расставаться. Да и самой государыне трудно было решиться на такой шаг. Но она жила не для себя. Перед ней были всегда 3 сокровища: государь, Бэби и Россия. В их интересах она решила расстаться на время с наследником».
Октября 1915 года наследник с государем уехали в ставку. В первом письме государыня пишет им: «Всегда тоже страдание расстаться с тобой, а теперь еще с Бэби. В первый раз в жизни это нелегко, это страшно тяжело. Совсем большой мальчик. Я уверена, что войска будут счастливы, когда до них дойдет известие, что он с тобой. Наследник ехал в военной форме одной из своих шефских частей. Наследник был шефом лейб-гвардии атаманского, лейб-гвардии финляндского, 51-го пехотного литовского и 12-го восточно-сибирского стрелковых полков, ташкентского кадетского корпуса и атаманом всех казачьих войск. Его сопровождал месье Жильяр, который так описывал затем пребывание своего воспитанника в ставке. Ввиду недостатка места, государь поместил сына в своей комнате. Вся обстановка ее состояла из походных кроватей и нескольких стульев. Он постоянно гулял с ним и отдавал ему все свободные минуты. Ребенок несколько раз объезжал с ним фронт, так как государь страстно хотел показать его войскам. «И отец, и сын, — вспоминает Мельник, — оба одинаково наслаждались своей совместной жизнью. Алексей Николаевич обожал отца, и трогательно было видеть, как он его всюду сопровождал. Каждый день наследник пишет самостоятельные письма государыне своим большим детским почерком. «Я только что получила письмо Бэби и полностью им насладилась. Он в самом деле пишет забавно. Его письма прелестны», — говорит государыня о своем маленьком военном. Бэби очаровательно пишет: «У меня нет больше денег, прошу прислать жалование, умоляю». Его записки очаровательны. «Милый ребенок». Ежедневно в 9 часов вечера, в тот час, когда сын обычно ложился спать, осиротевшая без него государыня ходила в его комнату и тоже становилась на молитву. И когда читаешь обо всем этом, вспоминаются мудрейшие слова Достоевского: «Соседается же семья неустанным трудом любви».
Каковы же результаты его пребывания в ставке? Для него внешнее, его очень порадовавшее. В октябре 1915 года он получил Георгиевскую медаль, а в мае 1916 года был произведен в ефрейторы. Весь 1916 год с небольшими перерывами наследник провел в ставке, в разъездах с отцом, и несмотря на то, что ему шел только 13-й год. Танееву пишут: «Он вырос, возмужал и окреп. Он выглядел юношей, сидя около отца за завтраком. Пропала и его застенчивость. Он болтал и шалил». Храм Феодоровского собора залит сиянием бесчисленных свечей. Царевич стоит на царском возвышении. Он почти дорос до государя, стоявшего рядом с ним. На его бледное прекрасное лицо льется сияние тихо горящих лампад. Большие длинные глаза его смотрят не по-детски серьезным, скорбным взглядом. столько участия во взоре этих печальных очей, словно им ведомо горе будущей жизни твоей.
Осенью и зимой 1916 года, когда наследник бывал в царском селе, к нему приезжали его могилевские приятели, кадеты, братья Макаровы, состоявшие уже в первом кадетском корпусе. Заметив во время первых свиданий некоторые смущения своих друзей, наследник сказал, как вспоминает один из этих счастливцев, кадет, чтобы я, если мы одни, называл его Алешей, если же есть поблизости кто-нибудь из генералов, то Алексей Николаевич, а в присутствии папы — ваше высочество. Затем смотрели картины кинематографа, наследник показывал в детской свои игрушки, играл на балалайке. Государыня пишет, март 1916 год. «Мы должны передать Бэби крепкое государство, и ради него не смеем быть слабыми, иначе у него будет еще более трудное царствование».
Утром 8 марта, вспоминает месье Жильяр, ее величество зовет меня и говорит: «Государь возвращается завтра, надо предупредить Алексея, необходимо ему все сказать. Хотите вы это сделать? Я пойду говорить с девочками». Я, говорит месье Жильяр, отправляюсь к Алексею Николаевичу и сообщаю ему, что государь приезжает завтра из Могилева и что он туда больше не вернется. «Почему?» — восклицает наследник. «Потому что ваш отец не желает больше быть верховным главнокомандующим». Это известие его сильно огорчает. «Знаете, Алексей Николаевич, ваш отец не желает больше быть императором». «Как так? Почему?» — говорит Алексей Николаевич. Цесаревич посмотрел на меня с удивлением, стараясь прочесть в моем лице то, что происходит. «Потому что он очень утомлен, и потому что у него много затруднений за последнее время». «Ах да! Мама сказала мне, что его поезд остановили, когда он хотел приехать сюда. Но отец опять будет императором впоследствии». Я объяснил ему, что государь отказался от престола в пользу великого князя Михаила, который, в свою очередь, также отказался. «В таком случае кто же будет императором?» — спросил цесаревич. «Не знаю. Теперь никто. Ни слова о себе, ни единого намека на свои права, как наследника». Он сильно покраснел и взволновался. После нескольких минут молчания Алексей Николаевич сказал мне: «В таком случае, если больше нет царя, кто же будет править Россией?» Я объяснил ему. Еще раз я поражен скромностью этого ребенка, скромностью, которая равна его доброте. В 4 часа двери дворца закрываются. Заканчивает это воспоминание месье Жильяр. «Мы считаемся арестованными». «Кто мы? Жертвенная царская семья, преданные учителя Алексея Николаевича, месье Жильяр и Гипс, некоторые из слуг, все няни, оба доктора?» Танеева уже 19 марта отмечает такой штрих. «Когда меня везли мимо детской Алексея Николаевича, я увидела матроса Деревенко, как он сидел, развалившись на кресле, и приказывал наследнику подать ему то-то, то-то, другое.